Рэндзоку Гэри. Президентский совет Исламской республики Ичкерия, образованный по типу российского, заседал два раза в месяц. Решались на нем не самые важные государственные дела. Самое главное обсуждалось, когда президент Визирхан Шароев отпускал всех советников и оставлял двух человек – министра национальной безопасности Махмуда Салтанова и министра иностранных дел Салмана Борза. К этому ритуалу привыкли чиновники и журналисты, считая остающихся друзьями президента. Но никто из них не знал, что трое самых главных людей государства представляют собой не только официальное правительство, но и неофициальное – союз трех неизвестных, до момента выборов оставшихся в тени одиозных лиц, пришедших к власти в результате событий 94-97 годов. Да, они могли бы и дальше незаметно управлять своей небольшой державой, заняв должности экспертов или советников при крупных политических фигурах, которыми стали бывшие полевые командиры и особенно непримиримые сторонники национального обособления. Однако после раскола Союза 19 в 1991 году, происшедшего по причине кризиса власти среди посвященных, повлекшего распад СССР и образование множества мелких союзов, кардиналами, представителями чеченской нации, овладела не только жажда власти, но и жажда признания их как лидеров. Обладая колоссальными денежными средствами, связями, поддержкой чиновников высшего эшелона власти в Москве, заинтересованных в получении сверхприбыли, и сторонников в Чечне, они легко выиграли выборы, став таким образом легитимными повелителями Чечни. Облаченные в Союзе 19 далеко не высшей степенью ответственности, стремились выйти на уровень мастеров координации, а когда это не удалось, добились абсолютной власти в своей маленькой республике, что возвышало их в собственных глазах и позволяло считать, что им доступно все. Впрочем, они в самом деле могли многое. Став посвященными второй ступени внутреннего круга за довольно сомнительные заслуги объединения чеченской нации. И все же они были слишком самонадеянны и верили в свою исключительность. «Ваха, соратники!» — оглядел смуглые, бородатые, бесстрастные лица кардиналов президент, носивший усики а-ля Дудаев. «Сегодня у нас одна важная проблема — выполнение воли иерархов. Все подготовлено к реализации их проекта кодирования посвященного. Осталось только ждать появления объекта».
«Ваха, живи, живите. Чеченский».
«Он не придет», — угрюмо сказал седовласый Салтанов. «Придет», — возразил Шароев. «Благородство, рыцарство и верность нынче не в чести, это правда, но Соболев – воин закона справедливости, он придет за своим другом». «Будет обидно, если мы ошибаемся», – проворчал лысый чернобровый Салман Борз, показав крепкие белые зубы. «Слишком много сил мы потратили на эту операцию». Президент потрогал свои усики привычным жестом, кивнул, соглашаясь. Министр безопасности знал, что говорил. Вся операция с походом на Москву, убийством офицеров и писателя Кожемякина, ответный ход ФСБ, уничтожение почти всей группы боевиков, захват члена команды ФСБ России – все это было просчитано таким образом и только лишь для того, чтобы спровоцировать приезд в Чечню Матвея Соболева. Заказали его иерархи, в частности Пентарх Удди, с которым был связан Визирхан Шароев, и они же подсказали путь, коим можно воздействовать на человека, получившего знания посвященного, но еще не ставшего им. И расчет иерархов пока оправдывался. Вся операция была сработана чисто, без единого прокола. Группа Шароева-младшего проникла в Москву, выполнила задание и вернулась. Генерал Еленин, контактирующий с Конкери проекцией монарха тьмы, предложил план мести, который был принят. Команда мстителей просочилась на территорию Чечни и, не встретив сопротивления, пропустили ее специально, уничтожила исполнителей из группы Шароева. А потом Ибрагимов, самый жестокий из шакалов слуг Елынина, по совету генерала сдал Балуева, и теперь перехватчик Волкодав, друг Соболева, по сведениям Пентарха, находился в руках Шароева-старшего. Оставалось только ждать прибытия Соболева. «И все-таки не ошибаемся ли мы в оценке возможности этого человека?» – высказал опасение осторожный Салтанов. «Если уж друг Соболева едва не ушел от наших людей, а ведь он обыкновенный человек, хотя и профессионал, то на что тогда способен сам объект воздействия?» «Махмуд, ты стареешь», – усмехнулся Салман Борз, вытирая блестящую бугристую лысину платком. «Он один, нас трое, и вряд ли ему подчиняется весь спектр сил». «По большому счету ты прав», – сдержанно проговорил президент. «По моим данным, Соболев владеет первой силой Эхейх и второй сферой света Цавкиэль». Министр безопасности пренебрежительно поморщился.
Мы близки к Иегове, перешли в четвертую сферу, Ханиель и иерархии Галап. Нам ли бояться идущего? Эхейх, я есть, Кабала. Иегова, сущность бытия. Ханиель, милость Бога. Галап, дьявольская жестокость, Кабала.
Но координатор Союза Девяти почему-то отказался от предложения Пентарха, рассеянно сказал Шароев.
Бабу СНГ отказался? Почему?
Впрочем, неудивительно, он всегда был слишком осторожен и щепетилен в таких вопросах. А зачем Соболев понадобился Пентарху? Видимо, он чем-то ценен иерархом, а может быть опасен. Поэтому они и хотят закодировать его, привлечь на свою сторону. Как только мы захватим Соболева, Пентарх лично посетит нашу реальность для контакта с ним. Несмотря на запрет Инфарха пересекать границу нашей реальности? Инфархом недовольны почти все иерархи. Вскоре у него возникнут трудности с координацией всех пяти уровней круга, а главное, что им недовольны аморфы.
Это пахнет отречением.
Вот именно, братья. В случае передела власти, там, в Розе, у нас появится шанс потеснить хранителей и изменить наш статус здесь. Вполне возможно, нам удастся даже открыть доступ к знаниям бездн. Поэтому я предлагаю не торопиться приглашать Пентарха. Сначала мы попробуем договориться с Соболевым сами. Если он тот, кого Инфарх наметил себе в преемнике, а такие слухи ходят, то парень нам очень может пригодиться.
А если он не согласится, поинтересовался Салтанов.
Шароев поднял на него похолодевший взгляд. Тогда мы поступим с ним по обстоятельствам. В крайнем случае вызовем Пентарха. А теперь давайте еще раз пройдемся по нашим более мелким проблемам. Первая из них – переговоры с Россией. Кардиналы, как по команде, налили себе из стоящих на столе бутылок минеральной воды и принялись за обсуждение мелких проблем. Откуда-то из глубин подсознания поднимались вверх, как пузыри воздуха сквозь толщу воды, странные ощущения и видения, которым в человеческом языке не было и не могло быть соответствующих определений. Но действовали они на психику и тело раненого благотворно, укрощали боль и уносили с собой в пустоту, тревоги, страхи, беспокойства и угнетающие чувства беды и ошибки. В какой-то момент эти пузыри подсознательных движений души вырвались на океанский простор сознания, превратились в воздушные шары ассоциаций, связанных мысленных цепочек, и Василий осознал себя лежащим на твердом топчине в тесной каморке с железной дверью и единственным зарешеченным окном. Полежал, не двигаясь, присматриваясь к обстановке каморки и прислушиваясь к звукам, долетавшим из глубин здания, и окончательно понял, что находится в камере тюрьмы. Закрыл глаза, обессиленные даже этими простыми движениями глазных яблок. Вспомнил свой прорыв к президентскому дворцу, но сердце дало сбой, и Вася вынужден был усилием воли отключить память. Судя по запахам йода и эфира, а также повязкам на голове и теле, его лечили, значит, убивать сразу не собирались. Это вселяло надежду. Тогда он устроился на топчине поудобнее, отмечая очаги боли, вполне терпимый, кстати, и сконцентрировал внимание на мысли-образах земли, воды, огня, воздуха и неба. Эти ступени медитации помогали восстанавливать силы и лечить израненное тело. Сначала Вася сосредоточился на первом элементе земля, которому по канонам медитативных техник соответствовали красный цвет и звуковая мантра «Лаум». Он представил землю, мысленно ощутил ее тяжесть и сам стал неподвижным, твердым и тяжелым. Через некоторое время его поза стала поистине непоколебимой. Вес постепенно увеличился, пока не достиг нескольких десятков тонн. Так что его не могла сдвинуть с места никакая сила. И, наконец, Вася превратился в массивную и неподвижную скалу, только живую. Дышал он животом, вдох через нос, выдох через рот. На выдохе долго тянул мантру «Лаум». Затем, через четверть часа, пришла очередь воды. Вася сосредоточился на воде и ее качествах, представил, что сидит на чистой водной поверхности в позе лотоса, легкий, как пушинка. Вокруг вода, вода до горизонта, ровная и блестящая, без единой морщинки. Потом появляются волны, начинают носить цветок лотоса по воде, толкать его, бить, обрушиваться сверху, но не в силах причинить ущерба, стихают. За водой шел первый элемент огонь, пытающийся сжечь медитирующего. За огнем воздух. Ветер, гоняющий его, будто легкий воздушный шар, из края в край безбрежного воздушного океана, и закончился сеанс медитации небом. Вася парил в кристально чистом голубом небе, глядя на пелену облаков под собой. Его поза была тверда, тело наполнялось энергией, голубизна неба одухотворяла и радовала его.
и хотелось до бесконечности продлить этот волшебный полет. Звук мантры «Аум», произнесенный непроизвольно, автоматически заставил его очнуться и ощутить себя в физическом теле. Сеанс медитации вызвал чувство уверенности в себе и оптимизма, уменьшил боль в ранах, создал образ несокрушимого внутреннего «я», разбудил силу и решимость воина. Вася почти созрел для действия. Но, во-первых, надо было поточнее выяснить, где он находится, во-вторых, не мешало подкрепиться, в-третьих, следовало и дальше играть роль раненого, вот-вот готового откинуть копыта. А поскольку лучший способ времяпровождения в данном положении – сон, Вася приказал себе спать. Проснулся он через 5 часов, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Не меняя позы, не выдавая себя ни одним движением, мысленно пошарил вокруг руками и наткнулся на 2 человек, разглядывающих его неподвижное тело. Затем один из них что-то сказал по-чеченски, второй ответил, и они снова замолчали. Один явно был надзирателем или же одним из начальников тюрьмы, а вот второй казался очень спокойным и опасным, вызывая впечатление нависшей над головой стены. Вася незаметно приоткрыл 1 глаз, чтобы рассмотреть в щелку визитеров, и буквально укололся о сверкнувший взгляд человека, одетого в черную кожаную куртку, белую рубашку с галстуком и смушковую папаху. Тяжелое лицо человека, гладко выбритое, с небольшими усиками, казалось высеченным из камня и веяло от него холодной стальной волей и жестокостью, не знающей колебаний. «Очнулись, Василий Никифорович?» – улыбнулся гость. Вася медленно открыл глаза, стараясь сжаться, не пустить под череп протянувшиеся к нему призрачные мысленные руки человека в папахе. Видимо, это ему удалось, потому что во взгляде гостя мелькнуло удивление. «Кто вы?» «Везерхан Хамидович Шароев, если вам будет угодно», – ответил гость. «Президент Исламской Республики Ичкерия. А вы, соответственно, ганфайтер, перехватчик Волкодав из особого подразделения Федеральной службы безопасности России и находитесь в данный момент у меня в резиденции». «Где?» – прошептал Вася, сраженный услышанным до такой степени, что ему не надо было особенно притворяться слабым и жалким. Президент знал, кто он такой, что говорило о прямой утечке информации. «Где находится резиденция?» – шевельнул густой черной бровью Везерхан Шароев. «Или где находится помещение, где вы содержитесь?» «В цокольном этаже моего дворца», – президент пожал плечами. «Приходится, знаете ли, содержать вот такие царские покои для подобных вам людей и некоторых моих нерасторопных подчиненных. Как вы себя чувствуете?» «Пить». Президент обернулся к спутнику, среднего возраста чеченцу в черной форме с зелеными нашивками. Сказал что-то на своем языке, глянул на недвижно лежащего узника. «Вас покормят. Скоро ваше положение изменится. Крепитесь, хотя, сдается мне, чувствуете вы себя лучше, нежели пытаетесь внушить. До встречи со своим другом».